«У меня почти миллиард долларов. Нравится тебе это или нет, такие деньги — это куча проблем. Акционеры, директора, налоги. Я просто не могу бежать к алтарю, забыв о своих обязанностях». «Так больше тебе не придется ни о чем беспокоиться, не так ли? Потому что свадьбы не будет». Со времен романа с подружкой по колледжу Анастасией Дэвиду не приходилось иметь дело с такой безрассудно упрямой женщиной. По иронии судьбы, Анастасия была единственной девушкой, кроме Сары Джейн, которую он любил. Но забеременев, она отказалась не только выйти за него, но и вообще иметь с ним что-то общее, заявив, что он слишком незрелый, чтобы стать отцом, и сбежала в Москву к родителям, где родила девочку и разом обрубила все концы. К тому времени, когда Дэвид достаточно оправился от удара, чтобы полететь в Россию и потребовать встречи с Анастасией, она исчезла, не оставив ни письма, ни нового адреса. Он не мог допустить, чтобы история повторилась. Ради всего святого, Сара Джейн. Он притянул ее к себе, отказываясь разжать руки. «Я думал, ты именно это имела в виду, когда просила меня уладить все формальности. Мне и в голову не приходило, что ты так расстроишься. Ты посчитал, что я имела в виду контракт? В документах, которые принесла Элизабет, не было ничего необычного, особенно для человека в моем положении. Но прости, если я сделал ошибку. Я полностью тебе доверяю, и я умоляю тебя стать моей женой». Он поцеловал ее, и Сара Джейн растаяла. «Он такой хороший человек, такой порядочный, такой привлекательный, такой сильный. Он напоминал ей кого-то того, которого нужно забыть. Все так смешалось, так сложно отличить добро от зла. «Пожалуйста, скажи, что ты выйдешь за меня», — прошептал Дэвид. «И никаких контрактов?» «Никаких контрактов».
Мэтт Дейли сидел на каменной ограде порта в Позитано, отщипывая кусочки от свежеиспеченной буханки. Хлеб был восхитительным, с розмарином и морской солью, мягким, но с твердой, посыпанной семенами корочкой. Мэтт с радостью съел бы его весь, но нужно было экономить. Он пробыл в Италии 10 дней, и деньги утекали с ужасающей быстротой. Того, что оставила ему Ракель, после развода хватило бы только, чтобы купить батончик Херши. Разве можно прожить на это в стране, где общественный туалет стоил 2 евро, а бензин примерно столько, сколько жидкая платина? В рестораны вход ему был закрыт. Последние 2 дня Мэтт жил на сандвичах с салями и воде из питьевых фонтанчиков. Мясо теперь стало роскошью. Он перешел на хлеб и перебрался из скромной гостиницы в хостел, стоивший вдвое дешевле, но казавшийся настоящей тюрьмой. Общий душ, топчаны и комендантский час с полуночи. Но после всех испытаний он так и не смог узнать имя таинственного любовника Лайзы. Хорошо еще, что кошмары наконец отступили. Если бы, как в доме Клэр, он с воплем просыпался в 2 ночи, его бы выкинули из хостела. «Все потому, что я занят делом. Пытаюсь спасти ее, а не сижу, рыдая на одном месте. Остается только прижать ублюдка». Конечно же, он постоянно думал о Лайзе, но научился загонять свои страхи в подсознание. Каждый час, проведенный в думах о том, что с ней могло случиться и что происходит прямо сейчас, был бы потрачен впустую. «Если я окончательно сломаюсь, у нее никого не останется». Вооруженный распечаткой снимка из компьютера Лайзы, Мэтт обошел все гостиницы в городе. От убогого пансиона Каса Гильермо до роскошного Сан-Пьетро. «Мы не имеем права называть имена клиентов. Это конфиденциальная информация, которую мы никому не выдаем», — заявил чванливый портье в Сан-Пьетро.
«Никогда ее не видел», — заверил скучающий клерк в кассе Гильермо. «Не думаю, но 50 евро могут освежить мою память», — сказал жирный менеджер Британия Гестхаус с надеждой, потирая руки. Мэтт не доставил ему такого удовольствия. Было ясно, что идиот в засаленном жилете не узнал Лайзу. К
Кроме того, она вряд ли поселилась бы в такой дыре даже в случае крайней нищеты. Бережно завернув остаток хлеба в пластиковый пакет и сунув его в рюкзак, Мэтт вернулся в старый город. Ему нужно было кое-кого повидать. Если на этот раз ничего не выйдет... Он встречался с горничной из Сан-Пьетро. Услышав, как портье отшил Мэтта, она пожалела парня и проводила его к машине.
«Если вам нужны сплетни о гостях, поговорите с Микеле. Он все видит, знает все секреты».
Микеле, как выяснилось, работал барменом в лучшем отеле Позитано, пока в конце прошлого года не был уволен за мелкое воровство. С тех пор он так и не нашел работы, имел серьезные проблемы с алкоголем и затаил злобу на руководство Сан-Пьетро, что делало его не слишком надежным источником информации. Но нищим выбирать не приходится, а в этом случае Мэтт определенно был нищим в буквальном и в переносном смысле. Микеле жил в городе, в доме-развалюхе над рыбной лавкой, который Мэтт нашел легко. Даже без наставлений горничной он, скорее всего, отыскал бы здание по запаху. Вонь макрели и сардин, смешанная с запахом пота и мочи, доносившимся из переулка, идущего вдоль строения, была настолько сильной, что его затошнило.
«Входи, Валерия меня предупредила». Мужчина, открывший дверь, был моложе, чем ожидал Мэтт, и значительно более привлекательным.
Он ожидал увидеть пьяного идиота средних лет, но если не считать некоторой небритости и налитых кровью глаз, Микеле Даниэле был в неплохой форме.
«Я слышал, ты кого-то ищешь?»
В комнате царил беспорядок, отчетливо указывавший на то, что хозяин переживает не лучшие дни. На полу валялись пластиковые коробки из закусочной, перемешанные с пустыми пивными банками и старыми газетами. Полупустая бутылка скотч-виски стояла рядом с кухонной раковиной.
«Как получилось, что такой красивый парень опустился так низко?»
Мэтт неожиданно для себя пожалел Микеле и протянул ему снимок Лайзы. Реакция бывшего бармена была мгновенной.
«Да, я знал их. Они прожили в отеле дней 5».
«Когда?»
«В конце лета, 2 года назад».
Лето того года, когда она вышла за Майлза Баринга.
Уверен?
Абсолютно. Микеле вытащил сигарету из пачки, лежавшей на журнальном столике, и затянулся, выпустив дым в лицо Мэтта.
Я никогда не забываю тех, с кем спал.
Мэтт со свистом втянул в себя воздух. Его словно ударили по голове бейсбольной битой.
Спал? Да, один раз, кивнул Микеле.
Очевидно, Мэтт многого не знал о прошлом Лайзы. Он смирился с этим уже давно, но мысль о том, что она приехала в Италию с одним мужчиной, а потом прыгнула в постель к первому попавшемуся красавчику-бармену, который ее об этом попросил, была невыносимой. Это не та Лайза, которую он помнил.
«Парень был редкой сволочью», — продолжал Микеле. «Злобный извращенец. На следующий день я был весь в синяках и даже не смог выйти на работу».
Его слова не сразу дошли до Мэтта.
«То есть это он был вашим любовником?»
«Конечно», — рассмеялся Микеле.
«Я не сплю с женщинами, солнышко. Неужели не понял?»
Он кокетливо подмигнул Мэтту, но тут же помрачнел.
«Уверен, что это он пожаловался в отеле на пропавшие запонки. Можно подумать, я захочу дотронуться до его вонючих побрякушек после того, как он со мной обошелся».
«Позволь уточнить, хочешь сказать, что мужчина на снимке был голубым?»
«Да, дорогой».
«Но он поселился в отеле с этой женщиной, словно они были парой».
«Угу, муж и жена». «И не стоит так удивляться», — рассмеялся Микеле. «Это случается сплошь и рядом».
Мэтт рухнул на грязный замусоренный диван. После 10 дней бесплодных поисков он за 2 минуты, проведенных в обществе Микеле Даниэле, получил больше, чем надеялся. Если тот говорит правду, и таинственный любовник Лайзы действительно гей, он не может быть Азраилом. Тот, кто убивал стариков, насиловал их жен. Но этот не мог спать с женщинами.
Помнишь их имена?
Он сказал, что его зовут Лука, но жена называла его как-то по-другому. Франко, Франческо, что-то итальянское. Я не знал их фамилий, но в отеле должны быть записи.
Которых мне не покажут, приятель. Но Интерпол, возможно, все найдет, и достаточно быстро, если Мэтт решит расколоться и поделиться новой информацией с Дэнни Макгуайром. Кроме того, у команды Дэнни есть деньги, чтобы проверить новые версии, чего Мэтт к своему собственному прискорбию был напрочь лишен. Но Макгуайр признался, что сотрудничает с инспектором Лю, а инспектор Лю жаждет засадить Лайзу, что автоматически делает его опасным врагом.
«А каков твой интерес к этому парню?» — вставил Микеле. «Позволь спросить».
«Меня больше волнует женщина», — пояснил Мэтт. «Есть причины считать... Боюсь, ей грозит опасность».
«Если она все еще с Лукой, я в этом просто уверен».
Микеле закурил новую сигарету, и Мэтт заметил, как трясется его рука.
«Странный парень, я бы сказал, пугающий. Когда я увидел их в баре, у меня было такое чувство, что она смертельно его боится. Но только переспав с ним, я понял, почему. Честно говоря, я думал, что он мог убить меня той ночью».
«Ты что-нибудь еще помнишь о нем? Что-нибудь, что поможет найти этого человека? Может, он говорил о своем доме, друзьях, работе? А она что-то сказала?»
Микеле покачал головой.
«Прости, парень, на ум ничего не приходит».
Мэтт поднялся, чтобы идти. Когда он уже стоял в дверях, Микеле вдруг воскликнул.
«О, есть еще кое-что, хотя, может, это и не важно».
«А ты скажи, и мы посмотрим».
«Женщина. Жена Луки. Она казалась одинокой. И в последние несколько дней подружилась с другим мужчиной. Старым и супербогатым. Он был здесь один. Я помню, как у бассейна он спросил ее, где живут ее родные. И она ответила: в Марокко».
Мэтт замер. «В Марокко?»
«Да, что было странно, потому что девчонка типичная американка. То есть, если она из Северной Африки, то я из Новой Шотландии».
«А ты узнаешь старика, если я покажу снимок?» — дрожащим голосом спросил Мэтт.
«Снимок ни к чему. Я в жизни не получал столько чаевых, сколько от него. Поэтому запомнил его имя. Баринг. Майлз Баринг».